Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема.
Главная тема.
Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема – медиапортал teos.fm. Владислав Юртов, наш постоянный семейный консультант, замечательный брат, человек, мужчина, отец, муж.
Дед.
Дедушка даже уже. Сколько раз?
Четыре.
Четыре раза дедушка уже. Владимир Васильевич Шилов. Приветствую вас, дорогой брат мой.
Приветствую.
Именно этот человек, именно этот человек виноват когда-то был в том, что я оказался среди...
Короче, ты всегда начинаешь с каких-то этих...
Обвинений.
Да.
Я оказался среди членов церкви Поклонная Гора в Санкт-Петербурге. Именно вы меня соблазнили когда-то, задарили меня книгами, забросали меня своей библиотекой, и у меня не было ни, даже шансов отказаться
давай,
от того,
давай так, давай так. Это не я, это Господь. Ибо если я, то можешь ошибиться.
Хорошо. Друзья, у нас сегодня такая тема тяжелая, непростая. Она непростая и для меня, она непростая и для Владимира Васильевича Шила. И непростая, в принципе, наверное, для христианского сообщества, к сожалению, которое также стало подвержено влиянию вот этому злобному мирскому, я имею в виду разводам и всему остальному. Да. И как следствие, эти разводы, они приводят к повторным бракам. Прошу вас, делайте репосты, ставьте лайки, потому что эта тема действительно волнует сегодня многих. И она, собственно говоря, возникла у нас в студии именно потому, что многие из слушателей, которые сейчас находятся в процессе, что ли, создания повторных отношений, думают, как же это сделать правильно, нужно ли это вообще делать, как к этому отнесется церковь. Именно вы, друзья, которые слушаете, смотрите передачу «Главная тема» и мои личные трансляции из моего чулана, из моей гардеробной, из чуланчика, да, попросили сделать этот эфир. И мы пошли вам навстречу, делаем сегодня этот эфир с тем человеком, который, ну, я все время забываю, сколько 25 лет жизни своей
не суть важно.
Отдал да, семейной консультации. Время, да. Итак, друзья, повторные браки. Что же делать? Именно такая тема у нас будет сегодня в передаче «Главная тема» на медиапортале teos.fm. Владимир Васильевич, как-то вы уже говорили в позапрошлый, по-моему, эфир, вы даже конкретные цифры называли, сколько сегодня разводов в евангельском сообществе, ну, Санкт-Петербурга, России.
Ну, вот по таким нашим данным, где-то порядка 10-12%. То есть это, на самом деле, достаточно высокий процент по сравнению с тем, что было, скажем...
Раньше, когда
давно. Раньше, да, лет 30 тому назад. Mm-hmm. Там единичные случаи, это были такие удивительные случаи. Вот. Поэтому 10% это много. Хотя я смотрел цифры, допустим, вот американские, их исследования у себя они делали, там у них гораздо выше, там порядка 40-50%.
Наталья Лепкова пишет: «Привет, Володя».
Приятно.
Владимир Селиванов пишет плюсик. Здравствуйте всем, друзья. Пишите, да, ставьте лайки, делайте репосты. Я помню, был в Москве на пасторской конференции в прошлом году, что ли, и там рассказывали братья, ну, пожилые, старшие уже, Гаррет старше вас даже,
да,
одну историю, когда в Москву приезжали, собственно говоря, американцы, с баптисты, американцы, и они решили провести конференцию по семейным отношениям, и много раз упоминали как раз-таки вот эти разводы, все повторные браки, на что им наши старшие товарищи сказали: вы что, у нас не бывает ни разводов, ни повторных браков, о чем вы тут вообще говорите, зачем вот это все нам рассказывать?
Не было актуально.
Не было актуально. Владимир Васильевич, все-таки почему случаются разводы сейчас, и многие ли люди, на ваш взгляд, сегодня, которые разводятся, они вступают в повторные браки или отказываются от этого?
Ну, со второй части. Конечно, все хотят вступить в повторный брак, но уже более удачно. Причем, как интересно слово, это более удачно всегда звучит. Чтобы быть счастливым. Потому что это заложено в человеке, Богом, и это естественная такая реакция. Желание это есть. Но все ли вступают? Ну да, есть люди, которые говорят там, ну нет, все, теперь никогда не выйду замуж, там вот буду одна, там вот дети и прочее. Но... Как правило, жизнь показывает, если вот появляется такая возможность, встречает такого человека, то все равно человек вступает в повторный брак. Почему стало больше разводов? Я думаю, здесь, ну, наверное, две такие основные причины, на мой взгляд. Это пришедшая, скажем так, свобода с, ну, я бы сказал, наверное, с Запада, образец.
Псевдосвобода такая.
Да, псевдосвобода, да. Что, ну, вот можно, вы не так понимаете Библию, вы слишком строго относитесь ко всему. И понятно, что человек, особенно когда вот новое поколение, вот возрастая вот в этих... Ну, знаете, как говорят, то, что родителям раз родители позволяют только, допускают возможным, то дети считают нормальным и естественным.
А внуки уже во всем.
Да, внуки уже живут в этом, к сожалению. Вот то, что, допустим, в нашем поколении говорят, ну, наверное, как исключение возможно. Пример западных стран вошел вот в Россию, и это стало как бы нормой. Вот. А второй момент, наверное, такой где-то более... Ну, он все экономический, и в то же время это влияние мира в том плане, что женщина, она может прожить и одна, да, то есть она может сама себя обеспечить, и иногда думает, а зачем ей вот этот муж, она разведется, и ей будет легче, она будет сама жить. Ну, то есть вот, я не знаю, как сказать, социально-экономические, что ли. Ну, и, конечно, и духовные в этом смысле условия, которые вот создали вторую причину. Что...
А разве мужчины не могут прожить сами? Одни.
Ну, то же самое, да. Угу. Ну, просто же, как бы, если раньше женщина не могла, она искала этого мужчину, да, то сейчас она не ищет.
Ну, опять же, под влиянием западной культуры, да, она просто даже уже не ищет.
Да, но это здесь и экономически, потому что, когда мы говорим, допустим, об Израиле, почему там вот она была, хотела быть обязательно замужем, да, ее выдавали, всегда она была под мужчиной, там, под отцом, потом под мужем, там, как-то, под детьми ее отдавали, если она вот, потому что она не могла прожить одна. Это достаточно все-таки важно.
И фактически это было смерти подобно, да, жить одной смерти подобно.
Да, сегодня это исключено. И опять, когда мы смотрим где-то вот на Западе, такие дома для, как это, брошенных женщин, обиженных женщин, да, чуть муж ее обидел, она бежит в полицию. Почему-то и в церквях тоже как норма. Ее тут же отселяют в этот социальный дом и не разрешают мужу с ней встречаться. То есть то, что раньше бы решалось какими-то проблемами, сейчас это просто вот...
Хорошо. Около 10% у нас сегодня разводов в евангельском мире, но поскольку в церковь сегодня приходит, в принципе, много новых людей, да, те, которые никакого отношения, скажем так, не имеют за собой христианского наследия за спиной, да, бэкграунда, приходит тоже очень много людей, которые были в разводе, вернее, уже в разводе пребывают сейчас, и они тоже себе начинают искать новые пары. 10% разводов среди евангельских христиан. Сколько же повторных браков, на ваш примерный там прикид, сегодня... заключаются в церквях? Люди, которые уже были замужем, женаты, и они вступают во второй брак, уже находясь внутри церкви.
Но если говорить о тех, кто пришли в церковь, уже будучи разведенные, то мы их в основном в церквях не рассматривают как...
Не считаете?
Да, потому что человек начинает новую жизнь, и ну, как бы у него все по-новому, по-новому строить отношения. Да, это нужно учитывать, эти разводы обязательно нужно учитывать. И мы как бы все-таки предлагаем по возможности примириться, воссоздать семью прежнюю, да, если это возможно. Ну, как правило, это, конечно, не получается. Но с точки зрения церкви, это все-таки люди в новой жизни, вступающие в первый раз в брак. Вот это нужно учитывать. Угу. Поэтому как бы я их не стал бы выделять, что они... Хотя с точки зрения вот опять служения, да, у нас, по крайней мере, в нашей церкви достаточно строго, что если человек... Пускай даже и в той жизни был разведен, то уже вот на руку положенные какие-то служения его ну, не ставят. То есть он может заниматься, но уже с рукоположением там проблематично.
Такая странная оценка.
Да, немножко, она немножко странная, но на самом деле, вот так тут рассматривая некоторые события, там вот, я понимаю, что вот те традиции вот с церкви, которые были давно-давно, они все-таки имеют под собой вот основания, знаете, ну, с точки зрения, может быть, Писания, это примерно как, знаете, вот заборы такие, чтобы не нарушить заповеди, но они имели все-таки хорошее такое обоснование, что это плохо, потому что если так будешь делать дальше, мы перейдем определенную границу, мы согрешим.
Хорошо, почему повторные браки сегодня в церквях, во многих церквях, не во всех, естественно, они... скажем так, стигматизированные, что ли, да, люди отрицательно относятся к повторным бракам. Я знаю массу случаев из истории тех людей, с кем я общаюсь, кому реально прямо в церквях, где они являются членами, им прям запрещают повторно вступать в брак, как мужчинам, так и женщинам.
Я бы не сказал, что они ко всем отрицательно относятся, нет. Сам по себе, как бы, повторный брак, да, он... помните, Христос сказал, кто женится, там, разведенный, тот уже прелюбодействует, да, то есть он... Все-таки есть этот негативный оттенок, что повторный брак, это значит, что-то было вот не так в первом браке, что-то было нарушено. Но, с другой стороны, если то, наверное, мы должны все-таки вернуться тогда какие-то вот условия, когда человек может вступать. Если не были нарушены, допустим, был развод по библейским обоснованиям, а это обоснование, в принципе, либо смерть одного из супругов, либо это вина прелюбодеяния. Ну, еще третье в Новом Завете мы считаем, это если муж неверующий и...
Бросает.
Да, бросает. Вот, опять бросает именно из-за идейных, ну или как-то духовных.
Духовных
несоответствия. Да? Вот, то есть причина развода, она правильная. И второе, то, что вступление в повторный брак тоже не является вот каким-то нарушением там, что нет вины прелюбодеяния у одного из них, что чистые, что они в Господе. Да, тоже вот. То, как правило, вот к таким, если такие условия есть, как правило, во всех церквях ну, относятся достаточно спокойно. Ну, могут быть где-то личные неприятия, но в целом в церкви, как правило, относятся спокойно. Проблема возникает в том, когда вот что-то нарушено или непонятно. А даже с точки зрения чисто человеческий, не каждый готов рассказывать ну, как бы о всех своих сложностях в бывшем браке. Кроме того, ну, когда мы говорим о ссоре, да, особенно вот христиан, то мы всегда говорим, что виноваты оба. Когда говорим о браке, муж и жена вот в вот этих проблемах, то это всегда виноваты оба. Мы можем говорить, кто первый начал, кто больше, меньше и так далее, но всегда виноваты оба. И в этом плане тоже вот, ну, как бы есть какое-то определенное непонимание, а в чем его вина, да, вот, а он сам-то изменился, он сам это понимает. Я думаю, что вот это основание, почему несколько так настороженно относится к вторым бракам.
Жанна пишет, многие думают, что с первым браком ему просто не повезло, со вторым так не будет, заблуждение. Вот как вы считаете вообще такое отношение к повторным бракам, что типа, мол, просто мне в первом не повезло, а в этом браке у меня все будет хорошо. Само такое отношение не является ли уже, скажем так, ну, имеющим какой-то изъян, да, неправильное отношение к построению второго брака?
Опять, мы... Сложность вот в чем. Мы говорим вообще о браке или говорим о христианском? Тут вот немножко есть разница. Потому что даже с точки зрения чисто человеческой, я думаю, каждый из вас вот посмотрит, если на своих знакомых, то увидит, что очень часто, если человек не решил проблемы в первом браке, проблема в нем, как мы говорили, виноваты оба, то он эту проблему понесет во второй брак, и в третий, и в четвертый. И это будет у него по жизни, если он не изменится. Изменить может Христос. Поэтому, когда мы говорим вот, о том, что человек пришел к Богу и о повторном браке, то он должен измениться. Если он не изменился, да, если он остался, ну, допустим, эгоистом, да, вот, все для себя, то и пускай это будет в церкви брак, все равно там будут серьезные проблемы. Они, может быть, не приведут к разводу, опять-таки, но они и не дадут того благословения, для которого создан брак.
А не похоже ли это на секту, когда церкви запрещают повторные браки или вообще влезают в эти личные отношения двух людей, взрослых, да, когда они хотят построить отношения, женщина или мужчина приходит к пастору там, за одобрением. Во-первых, почему в принципе она приходит за одобрением, или он? Да, это уже многими людьми воспринимается как какое-то сектантство новыми людьми, которые приходят в церковь из... Ну, уверовавших вот в 90-х годах, в 2000-х годах. И тем более, когда пастор запрещает, одобряет или не одобряет этот брак, не является ли это сектантством, никакого отношения к церкви не имеющей? И должна ли вообще церковь запрещать или не запрещать какие-то браки повторные?
Ну, как раз-то вот именно потому, что это относится к церкви, пастор и занимается этим. Что все-таки мы исповедуем, что тело Христово – это церковь. Это вот это общность людей, это люди, да, это экклесия. И в той степени, в какой мы можем предусмотреть, ну, скажем так, болезни, да, исключить их, то мы должны это делать. Понятно, мы 100%, ну, мы не можем, что с принятием в члены церкви, с крещением, да, что вот со вступлением в брак мы не можем. Но иногда это видно, что люди ну, не готовы к браку. Что люди будут иметь серьезные проблемы в браке. Да, вот. Может быть, сначала, пускай, разрешат свои проблемы, потом вступаются в брак. Потому что они будут в церкви, и они будут проблемой для церкви. Это не сектантство, а это вот попытка предусмотреть проблемы, которые будут... знаете, вот тот горький корень, через который будут искушаться многие.
Михаил Неволин пишет. Едва ли соглашусь с подобной традицией. Он имеет в виду рукоположение повторно замужних или женатых, в смысле, людей.
Рукоположение, если человек второй раз женат.
Да, едва ли соглашусь с подобной традицией. Да ее уже и нет. Я знаю довольно много рукоположенных служителей, которые женаты повторным браком. Причем служителей очень достойных. И страшно подумать, что кто-то из них мог бы быть не рукоположен из-за этого.
Я сейчас, во-первых, говорю о нашей церкви. Во-вторых, я все-таки высказываю здесь больше свое мнение. В-третьих, я согласен с Мишей, что действительно есть люди рукоположенные, которые имеют успех. Но, с другой стороны, я так скажу чисто из практики, если человек хочет служить Богу, да, если он посвящает себя Богу, совершенно неважно, рукополагает его или нет. Вот я могу привести больше примеров, когда рукополагали людей, они не выполнили свои функции. Вот. А то, что человек хочет служить, да слава Богу, что он может. И это не, еще раз повторюсь, Божье призвание, да, исполнение его силой, Духом Святым, да, это не зависит от рукоположения.
Угу. Юрий Васильевич, пастор вообще не должен решать, одобрять или запрещать, вот такое мнение. То есть пастор не должен влезать в брак, он не имеет права ни запрещать его, ни одобрять его, это вообще не его дело. Так считает Юрий Васильевич.
При всем уважении к Юрию Васильевичу, да, я думаю, что он, исходя из своего опыта, уже это говорит. Но дело в том, что если я болею за свою церковь, да, и если я вижу эти проблемы, то я обязан, как пастор, сказать об этом. Иначе это будет уже беда всей церкви, не этих двух людей. То, что эти люди, они могут не послушать, я могу и в нашей церкви привести этих людей, да, когда они, сказали, не женитесь, подождите, они по-своему поступают, и приходят в церковь. Понятно, что их не прогоняют, понятно, что с ними продолжают заниматься. Это есть непослушание, да, церкви, но это их выбор. Но пастор обязан был ему сказать об этом. Он обязан был предупредить.
Ирина пишет: «Приветствую вас. Скажите, пожалуйста, второй брак после принятия Христа, должен ли в нем родиться ребенок? Должен ли в нем родиться ребенок?»
Слово «должен» вообще немножко странно звучит, потому что цель брака вообще-то быть едиными вместе, да, единение мужчины, жены, мужа и жены вместе быть. А дети – это благословение брака. И, есть семьи, где, нет детей. Но это, тем не менее, такой же брак в глазах Господа, как и любой другой. Угу. Поэтому я даже не совсем понимаю вопрос.
Семья – это, в первую очередь, два человека, мужчина и женщина, которые стали одним, и дети – это уже, скажем так, опция дополнительная к этому браку.
Да, это благословение. Угу. Если вспомнить патриархов, то они все про всех написано, что жены у них были бездетные. Угу. Поэтому один ребенок – это же было благословение для них.
Как вы считаете, какие проблемы существуют при повторных браках? То есть на что должны обратить внимание и мужчина, и женщина? Мы будем рассматривать сейчас христианский брак, естественно, да, сегодня, которые хотят, желают вступить в повторный брак, и вот что они должны знать, чтобы не совершить, не повторить тех же ошибок, которые они уже повторяли, да, каким образом они к этому браку должны подойти, чтобы, как писал один человек, да, чтобы он был более удачным, что называется, чем первый брак. Какие есть правила? Особые какие-то правила?
Не задумывался никогда об этом. Не задумывался. Но что однозначно, они должны начинать со своих, во-первых, отношений с Богом, да, познания воли Божией. Потому что, помните, Христос говорит, когда разговаривают с учениками, те говорят, что есть такие обязанности по отношению к жене, лучше вообще не жениться. И он говорит, не все это вмещают. Иными словами, первое, познание воли Божией. То есть вмещаешь, потому что то, что ты хочешь, мы много чего хотим. Не все. Как взрослые люди мы себе можем, мы взвешиваем, так сказать, возможности, силы, ситуации, да, и не все, что хотим, мы реализуем. То же самое и с браком, да, то есть должны, наверное, узнать волю Божью, да, благословляет ли Бог. Второй очень важный момент – это, как я уже говорил, любая проблема, любая ссора в семье, в браке, виноваты оба. Найти обязательно причину, почему предыдущий брак развалился, в чем мое было участие, в чем моя была вина, да, и молиться Богу, чтобы исправиться, исцелиться, измениться, чтобы это оставить, потому что в противном случае ты ту проблему перетащишь в новый брак и опять будешь говорить, Бог Бог не смог сделать, Бог... А на самом деле ты просто не захотел измениться. Uh-huh. И, наверное, третье – это уже более серьезно относиться в самом браке и к тому человеку, ну, или мы говорим до брака подготовка, да, узнать того человека, потому что самая, на мой взгляд, серьезная проблема в повторных браках, она заключается в том, что это два уже сформировавшихся человека, как правило, это уже, ну, вот, взрослые, они имеют какой-то опыт жизненный, свои какие-то привычки.
Свои раны.
Свои раны, да. И вот им вдвоем уже подстроиться друг под друга гораздо-гораздо сложнее, чем вот когда это вот в молодости, в первом браке, вот на влюбленности. Гораздо сложнее. И в этом смысле они должны быть готовы к тому, что им придется меняться. И это будет неприятно, это будет тяжело, но вот, вот это понимание, оно должно быть до брака.
По поводу вины, вот, пишет, что скажете насчет уважительных причин для разводов? Стоит ли терпеть и сохранять брак, если он приносит боль и страдания тебе и твоим детям?
Вот, вы знаете, вопрос очень сложный в том плане, что в каждой церкви на него как бы свой ответ. Из практики вот, ну, вот, могу сказать ситуацию. Ну, например, вот у сестры, у нее трое детей, муж, он наркоман, да, все утащил из дома, и она вынуждена даже детские вещи хранить у соседей, потому что вот все тащит. И она приходит и спрашивает, вот можно мне разводиться или нет? Ну, вот как бы в Писании нет такой причины, да. Но вот по-человечески... Да, ей разрешили. Но, правда, там, кстати, было еще, там, она не развелась, и потом все равно обратился к Богу. Вот. Или другая, кстати, тоже похожая, муж алкоголик, и тоже просит разрешения у пастора на развод. Он дает разрешение, но она тоже, в принципе, не разводится. И муж сейчас вот член церкви. То есть вот здесь очень сложно дать вот ответ, что по-человечески, да, наверное, можно разводиться, сказать хочется. Но в Писании мы не видим конкретного ответа. С другой стороны, когда мы с вами говорим о Новом Завете особенно, то, на мой взгляд, Бог дает церкви, ну, по крайней мере, апостолам, помните, когда Христос воскресший приходит к ним в горницу, и сказал, примите Духа Святого, и говорит, что вот свяжете, на земле будет связано, да, кому простите, грехи простятся, на ком оставите, останется. Мне кажется, что сегодня церковь имеет достаточно широкие полномочия, чтобы вот эти вопросы решать.
Регулировать.
Да, регулировать как-то. Проблема скорее в том, что служители, пастыра, они боятся брать на себя эту ответственность.
Угу. Девушка, женщина с ником разведенная пишет, у меня был сложный развод с неверующим мужем. Он бросил меня с детьми, пил, бил. Но анализируя свое поведение, понимаю, что сама вела себя во многом неправильно. Сейчас живу одна, тяжело очень. Распинаю плоть и пытаюсь научиться быть хорошей матерью. Но у меня это плохо получается, очень тяжело одной. Но это же не повод выходить второй раз замуж. Как научиться тому же порядку? Готовить не умею. Вот так вот.
Ну, слава Господу, что вот сестра понимает ситуацию, да, понимает вот свою вину. Ну, не вину, а как сказать... Ведь мы тоже должны понимать, что когда мы не знаем Бога, вступаем в брак, то и наша жизнь, она строится по каким-то традициям, потому как нас учат, да, как мы понимаем, да, вот это дело. И мы делаем ошибки. Потом, познавши Бога, мы, оглядываясь назад, сожалеем о многих вещах, которые... Да это не только относительно брака, очень многих вещей в жизни, да, оглядываясь назад, сожалеешь, что, почему мы так сделали. Начать жить заново. Вот Господь, когда мы говорим, что обращение к Богу – это возрождение, когда мы говорим, что должен родиться свыше, да, это и есть новая жизнь. Христос не обещал, что будет легко, Он обещал помощь. Uh-huh. И вот в этом плане молиться, чтобы Господь помог. Помог, может быть, через людей, через церковь, да, помог вот внутри, ну, дал силы здоровья. Это стать мудрой матерью, да, воспитывающей детей в Господе. И, наверное, не надо стесняться вот в таких ситуациях просить помощи у церкви. Ну, тяжело, да, скажите, поговорите об этом с пастором, поговорите вот с друзьями, чтобы они помогли, да, вот какие-то, не знаю, там, семейные есть служения, наверное, да, чтобы могли помочь как-то.
Добавлю, у меня есть знакомый один, который однажды оказался в очень сложной жизненной ситуации. Его жена родила, и сразу же, мгновенно после родов ее поместили в больницу. И очень сложные были роды, и она в больнице провела несколько месяцев. И вот мой приятель остался с грудным ребенком, только что родившимся, один. Просто один. К нему приходили из опеки, к нему приходила опека с милицией даже. Упрашивал его этого ребенка отдать в детский дом или куда-то еще. Прям там давили на него, да? Как ты можешь? Ты же мужчина, ты один, ты не справишься. И тем не менее, он справился, он тоже не умел готовить, вообще ничего не умел. Но, слава богу, у нас есть интернет, книги, массу возможностей эту информацию от кого-то получить. Как готовить, как за грудным ребенком ухаживать, как памперсы, в конце концов, надеть, да, на человека. Ну и люди, которые, да, вот, добрыми советами.
Да, вот я хотел бы вот этот момент подчеркнуть. Понимаете, церковь – это единое тело, единый организм. Если мы будем рассматривать церковь как организацию, где вот, это неправильно будет. Церковь все-таки это, помните, Павел говорит, где все связаны между собой вот какими-то нитями, да, дополняют друг друга. И в этом плане церковь, она просто не может не помочь тем, кто нуждается. Если это нормальная церковь, там найдутся люди, которые захотят помочь, которые, ну, не смогут не помочь. Поэтому вот в этом плане не стесняйтесь, потому что как вам сейчас помогут, так вы потом кому-то сможете помочь.
Ирина пишет, я очень хочу ребенка во втором браке, но муж не хочет. Как мне быть? Такая вот тоже непростая ситуация.
Ну, здесь...
Никак нельзя ответить на вопрос.
Да, это вопрос настолько ваш личный, что тут я не могу что-либо сказать. Единственное, что... Как правило, ребенок для женщины – это ребенок, и она уверена, что это будет соединять с мужем. А для мужа ребенок – это совсем еще не то, что является соединяющим его с женой. То есть вот причина, почему второй ребенок. Да? Если это мысль о том, что вот это нас с мужем больше соединит, то это неправильная мысль, неправильная цель для ребенка. А так это вы должны между собой решать.
Ну, мне кажется, что еще некоторые мужчины просто боятся детей, да, считают ее обузой ребенка нового, да, или не нового, а вообще ребенка. И, наверное, стоит разобраться внимательно и более ну, подробно, что ли, с мужем, почему именно он не хочет иметь этого ребенка, потому что, возможно, эта причина совсем даже и не является серьезной.
Но это могут быть отношения, на самом деле, вот друг с другом, да, почему он боится, может быть, это финансовый, может быть, ну, я не знаю. Почему он боится? Потому что есть естественный вариант, да, если есть возможность, ну, скажем, материальная, жилищная и прочее, да, почему нельзя иметь еще детей? Угу. Сложно ответить.
Наталья пишет, я бы не хотела, чтобы моя дочь вышла замуж за разведенного. Развод – это грех, и человек будет страдать от последствий этого греха при жизни.
Ну вот, отчасти я согласен, отчасти, потому что я тоже бы не хотел, чтобы мои дети женились или выходили замуж за разведенного. Но в то же время жизнь показывает, и я могу много примеров таких привести, да, когда вот родители там, одной сестры очень долго на нас не позволяли жениться, говорили, это выходить замуж. Это прелюбодейный брак и так далее. Да. Но потом уже... когда там уже даже церковь вступила, служители, уговаривать маму, согласилась. И это благословенный брак, там дети, он пастор церкви небольшой. И, ну, слава Богу, что это произошло.
Ну, потому что, на самом деле, есть внешне благополучные семейные пары, которых вы видите в церкви, на улице, может быть, даже ходите к ним в гости, они внешне вполне кажутся благополучными, но у них, что называется, произошел уже очень давно такой эмоциональный развод, да, когда внутренний человек уже не считает свою вторую половину, она уже не является второй половиной на самом деле для него, это просто ну, сожитель, да?
Ну да, что два человека, которые живут рядом.
Поэтому даже на самом-то деле ну, развод, возможно, не всегда является причиной действительно не вступать в повторный брак с этим человеком.
Все-таки больше от человека зависит, чем вот от его, был ли он в разводе или нет.
А Наталья, заметила, что многие идут во второй брак, чтобы восполнить какие-то свои нужды. Например, мужчине стирать носки некому, да? А нужно сначала исцелить свою личность. Получается, что они этот багаж свой, старый переносят на нового супруга.
Да, это вот то, о чем я говорил, что мы должны... пересмотреть свои отношения, вот какие были в первом браке, найти свою причину, вот вину, в чем виноват. Но есть еще и как бы разрешение бытовых вопросов, да, как это в втором фильме, да, «Зигзаг удачи», что, ну, надоело там самому все делать, да, готовить, а ты можешь. Вот, к сожалению, да, есть такой подход. Есть подход еще, когда, особенно для пожилых, когда боятся одиночества, да, вот как-то прожили, а потом вот остались без супруга и просто хотят, чтобы кто-то был рядом. Такой есть вариант. Есть еще вариант подхода к браку, знаете, как деловой такой, да, вот ты мне, я тебе, вот у нас есть договоренность.
Коммуна.
Да, такая вот коммуна. И, в принципе, вот такие браки, они, кстати, достаточно, как сказать, стабильные, потому что они вот договорились, каждый будет выполнять свои обязанности и делают это. Там нет какой-то пылкой любви, но там есть вот какая-то определенная стабильность. Единственное, что вот в подобных браках не должно быть однозначно, игры в одни ворота. Да, то есть вот я хочу, чтобы получать, а сам отдавать не готов. Вот этого нужно бояться, вот это нужно избегать. Если вы видите, что человек готов только получать в браке, да, ну, вот, тоже с таким, к сожалению, сталкивался, да, говорю, подумай, ведь он, смотри, он не может работать, он и не хочет работать, да, он хочет только вот, чтобы ты вот, еще, до брака он это говорит, не скрывает. Нет, вот все равно. Ну, вступили в брак, а потом уже через год хотят развестись. Угу. Потому что невозможно играть в одни ворота.
В связи с этим такой уточняющий вопрос. Сколько должно время, на ваш взгляд, пройти, прежде чем человек будет вступать, ну, нужно ему вступать или хочет вступать во второй брак, да? Сколько должно от последнего, от развода пройти времени? Есть ли какая-то там эмпирическим путем выведенная цифра, ну, на вашем опыте, да? И вы бы сказали, вот, слишком рано. Брак, да, еще, ну, не прошло время еще, да, нужно, чтобы больше времени прошло, или что-то еще там подобное.
Ну, наверное, сложно говорить о какой-то, о каком-то времени конкретном, потому что это сильно зависит от эмоционального, от эмоциональности человека, да, от его отношений с Богом, от того, что случилось, почему произошел этот развод. Но по-любому должно быть какое-то время, чтобы эти раны исцелились. Нельзя вступать в брак для того, чтобы он исцелил мои раны. Потому что это получится как раз вот этот однобокий «я хочу получать». А вот я жертва, я хочу получать. Брак все-таки подразумевает взаимное дополнение друг друга, да, удовлетворение.
Что делать в ситуации, когда вот есть мужчина, есть девушка, девушка, ну, понимая, девушка не была в браке, а мужчине, который ей нравится, он был в свое время женат, в разводе, и он проявляет интерес к этой девочке, но она видит по нему, что он все еще несет в себе боль от предыдущих отношений, да, и переносит, может быть, обиду, на, которая у него есть к старой жене, да, вот на эту девушку, на эту женщину. Что ей делать, как быть? Стоит ли вступать в брак с ним? Или как ему помочь эту ситуацию эмоционально разрешить?
Ну, знаете, есть такое вот правило до брака, но оно... Ну, обычно с молодежи, но и для, думаю, для любого брака, который заключается так, что если человек что-то тебе себе позволяет нехорошее, то в браке это будет... Ну, допустим, вы ссоритесь до брака, там вот какие-то претензии предъявляет, то в браке это все усугубится. Вы все время будете ссорить, он все время будет предъявлять претензии. И в этом смысле надо очень осторожно относиться к своему избраннику, чтобы вот как раз вот эти свои недостатки, которые он претензии имеет вот к той, высказывает вот нынешней, то поверьте, в браке эти претензии только возрастут. И второй тоже очень важный момент, правило, я считаю, что если у вас есть какие-то сомнения, малейшие сомнения, да, там, из-за его претензий, не знаю, из-за работы, там еще. Любое сомнение в том, нужно ли вступать в брак, автоматически должно вести к тому, что, по крайней мере, мы должны отложить этот брак на какое-то время, на полгода, на год, чтобы вот эти сомнения все рассеяли. Нельзя вступать в брак с сомнениями.
Похожий вопрос немножко, но похожей теме. Здравствуйте, спасибо за важную тему. А что, если человек хочет новую жену, но работать над собой явно нет? Хочет кроткую, спокойную и смиренную. Видимо, первая жена его была не очень кроткая.
Буйная.
Ну, буйная, да. Что делать? А симпатия у женщины, я так понимаю, ну, есть какая-то.
Ну, вот, к сожалению, когда несколько раз приходилось вот, разговаривать вот, с сестрами, да, ну, вот ты подумай, вот смотри, ну, видно, что он вот такой, такой, такой. И она думает, говорит, ну, да, он такой, но все равно. Вот не у нас, уехали там в другой город, там поженились все равно. Потому что ей хочется, ей не хочется быть одной. Я не знаю, это, ну, может быть, Богом заложено такое стремление вот, быть замужем, иметь детей, да, социальный статус. Я не знаю, как бы, мне сложно это понять. Но так хочется, что она не видит явные недостатки. Причем умом понимает их, а чувство не может ничего с чувствами своими сделать. Uh-huh. Вот здесь только, если вы посмотрите на людей, которые уже обжигались так. Еще раз хочу сказать, если есть вот эти сомнения, это повод, по крайней мере, отложить. Отложить на какое-то время, чтобы или ситуация разобрались, или со своими чувствами разобрались, да? Или человек вдруг понял и постарался измениться. Но
мне кажется, что наши с вами духовные предки, наши с вами отцы и деды, они придумали прекрасный для этого инструмент. Да? Это когда мужчина и женщина, девушка и парень, которые желают вступить в брак, они на некоторое время, скажем так, ну, расходятся, да? Уходят в молчание, не общаясь с тобой, ну, друг с другом вообще никаким образом, ни телефонами, ни письмами, ни смс-ками, ни через интернет, на несколько месяцев. Да? И эти несколько месяцев им позволяют немножко остыть, чтобы чувства остыли, и проанализировать свое...
свои отношения.
Остаток чувств, который будет через 3 месяца, что-нибудь останется у вас или не останется к этому человеку, да? Если у вас к этому человеку действительно симпатия, готовность с ним жить или ее нету, и у него, соответственно, тоже, потому что бывает, что 2-3 недели расставания, месяц-два расставания приводят к тому, что...
все успокоилось.
Все успокоилось, да, ты думаешь, вообще, откуда это взялось у меня, да, к этому человеку чувство? Или у него, наоборот, пропадает чувство к вам? Ну, значит, видимо, их и не было.
Ну, у меня вот такой просто свежий пример, когда я так предложил вот вместе какое-то время не общаться, да. Ну, она это восприняла нормально, она из христианской семьи, там, ну, как бы все. А он, ну, как бы, а почему он так себя ведет? А почему, что, вообще, что ли, не говорите? Что? И это его как бы злит. Это не то, что вот, ну... заставляет подумать об их отношениях, а как-то вот злит, что вот почему так ведет она себя. Ну, понятно, что там, наверное, человек из мира, у него есть какие-то вот эти плоские, может быть, желания, да, но тем не менее, это тоже не всегда вот срабатывает.
Надежда Александровна, здравствуйте, какая вера у вас? Мы представляем Российский Союз Евангельских Христиан-Баптистов.
Как громко звучит.
Церковь на Поклонной горе.
Христианская.
Христианская церковь. Анастасия, да, социальный статус в разводе для христианской среды тоже, что раньше прокаженные. Вот я говорил про стигматизированные, да, отношения к повторным бракам, но есть же и стигматизированные отношения к разведенным людям, действительно.
Ну, опять,
многие,
может быть...
Многие стараются от этого избавиться, статуса.
Наверное, да. Я в большой церкви, и у нас это на самом деле не... Ну, как бы это не заметно. По крайней мере, я не замечаю этого. Я не замечаю, чтобы как-то к разведенным относились как-то особенно, да, или там с каким-то презрением. Они живут, в принципе, такой же жизнью, как и все остальные. Возможно, что в маленьких церквях там это заметно, хотя тоже мне непонятно. Если церковь маленькая, то, наоборот, каждый человек, он на виду и ценен должен быть. Угу. И я думаю, что эта проблема не писание, ну, скажем так, не библейского отношения к разведенным, а это какое-то отношение вот лично вот этих людей в церкви.
Кирилл спрашивает, если был развод не по указанным выше причинам, то есть не по выше сказанным, да, измена, mm-hmm. ну и так далее, все вот это дело, и люди вступают в повторные браки. Вот ваше мнение?
На мой взгляд, это неправильно. Хотя вот, как я уже оговаривал, если церковь рассмотрела, ну, в данном случае церковь, я имею в виду, там, служителей, рассмотрела и позволила, ну, они берут на себя ответственность, наверное, возможно. Здесь вот что мы должны понимать. Очень важный, мне кажется, момент, что когда Христос обращается к иудеям, да, вот, ну, к тем же фарисеям, которые спрашивали, по всякой ли причине можно разводиться, он ссылается на закон. Он ссылается вот на второзаконие, да, что там вот увидишь что-то там нечистое и так далее. Когда мы говорим о христианах, то мы ведь не говорим о исполнении закона. Да, мы говорим о том, что Христос исполнил закон. И сегодня уже есть определенные новозаветные такие вставки. Ну, тот же Павел говорит, например, может выйти замуж ну, за своих, да, или там, если муж неверующий оставил, то это, как бы, правильная причина. И Христос сам говорит ученикам, что вот, на ком оставите грех, останется, развяжете, вот, будет развязано и в вечности это. То есть, немножко изменилась ситуация. Поэтому я вполне допускаю эту мысль, что церковь, как представитель Христа здесь на земле, она может решать какие-то вот частные моменты. Поэтому я не готов говорить, вот, допустим, о каком-то конкретном случае, правильно или неправильно. Я не знаю.
Да, многие ответы на эти вопросы, на самом деле, зависят от той церкви, в которой вы пребываете, и вашего отношения вообще, ну, к церкви, да, то, как вы относитесь к самой вот этому такому объединению, комьюнити, которое сегодня мы называем церковь. Если вы считаете себя частью этого тела, да?
Да.
Если вы признаете те, скажем так, ну, правила игры, это неправильное выражение?
Правила жизни.
Правила жизни, в этой традиции церкви, в организме, этой церкви, да, которые там существуют, то вы, естественно, будете регулировать свою жизнь, любую жизнь, на основании Писания и тех традиций, которые существуют, и правил внутри этой церкви, чтобы не нанести этой церкви рану какую-то, да,
да,
не принести ей боль, не внести туда чуждый огонь и так далее и тому подобное. В любом случае, многие ответы решаются, ну, в контексте той церкви, в которой вы сегодня развиваетесь. Вот Юрий, где же он? Васильевич, который вот уже писал, пишет: «Предвзятое отношение безупречных, в кавычках, христиан говорит об отсутствии любви. Это разве не грех?» Видимо, он имеет в виду тогда, когда христиане регулируют семейные отношения чьи-то, чужие, другие.
Нет, предвзятое отношение само по себе грех. Тут я согласен, что есть люди, которые свою личную святость ставят, ну, превыше всего. Да? То есть они сами себя объявляют святыми, правильными. Ну, вернее, святые мы все. А свою святость превращают в безгрешность, скажем так. Вот. И с этой позиции они пытаются судить других. Ну, это само по себе грех, да, потому что все мы согрешили, лишены славы Божией, тут не может быть двух мнений. Но находясь, вот о чем мы говорили, в пределах какой-то церкви, там есть определенные все-таки, ну, правила жизни, я так скажу. Или, как говорят, в каждом монастыре свой устав, да, вот, и в чужой монастырь несусь со своим уставом. Очень часто вот нарушение вот этих правил, это не есть грех нарушения Писания как такового, да, а это есть нарушение, пускай человеческих установлений, но они приводят к каким-то определенным сомнениям, искушениям, и вот в этом есть грех. Да? Вот грех, скажем, непослушания, да, грех смущения каких-то вот людей. Вот в этом грех.
Но я маленький пример приведу, такой немножко утрированный, и для многих он будет странным. Например, есть церковь, в которой все люди, которые составляют эту церковь, они решили не смотреть телевизор. Вот они решили, что телевизор — это грех, да, для себя, да, что это источник, ну, плохого влияния,
да,
скажем так.
И да, вся церковь, морозильник души.
Да, и вся церковь признала, что это плохо. Они вот такое решение приняли. Один-единственный человек решил, что ни с того ни с сего, потом уже решил, что нет, для него телевизор не является проблемой, я буду его смотреть, но буду прятать его в шкафу. Да? Это реальная,
да,
ситуация,
это реальная
жизнь.
Да.
Конечно, с точки зрения Писания, он вроде бы не совершает ничего плохого, но поскольку он согласился с правилами, которые в этой церкви существуют, против них не восстал, не высказал своего мнения, то, естественно, такое, ну, тайное увлечение является уже, ну, грехом, по
это
сути.
Грех, да.
Хотя,
да,
с точки зрения Писания, вроде бы и нет.
Да, это может быть упрощенный вариант, но это вот иллюстрация того, что понятие греха, оно ведь... мы все согрешили, но кто в чем вот видит грех в своей жизни? Потому что чем ближе к Богу человек, тем больше он будет видеть в себе недостатков, тем строже он будет относиться к себе. Но когда мы говорим о Новом Завете, то есть понятие любви. И даже если человек видит в ком-то грех, но любит его, то он не будет осуждать, а будет стараться помочь избавиться. Ну, понимаете, это вот суть. Ведь грех можно просто прийти и сказать правду матку в глаза, пускай плачет, рыдает от его проблемы. А можно человеку помочь исправить, увидеть этот грех и исправиться. Вот.
Друзья, ставьте лайки и делайте репосты. Вижу, что некоторые из вас уже сделали репосты. Делайте еще, это несложно, буквально одно движение пальцем. Пишите ваши комментарии и вопросы. Вот Наталья пишет: «У меня второй брак. Теперь уже я в церкви и с Богом. Я благодарен нашему пастору, что он дал нам несколько месяцев после беседы подождать. Это было чудесное время для познания друг друга, выяснить все вопросы, признаться в каких-то грехах друг другу, чтобы было все по-честному. Мы выдержали это время и были благословлены». Ну, вот такой комментарий.
Да, ну вот это то, что и у нас есть консультации перед браком, да, определенное какое-то время, да, мы беседуем, там, чтобы они узнали друг друга лучше.
Вообще, конечно, не стоит торопиться, тем более у второго брака действительно нужно как можно больше вопросов проговорить, да, признаться в грехах, решить все старые свои обиды, которые были с вашим прошлым супругом, если они были, для того, чтобы в новые отношения, если уж так сложилось в вашей жизни, что вы вступаете в новые отношения, вступать в них действительно, ну, скажем так, на более твердом основании.
Да, новые люди. Вот опять, оставляя заднее, да, вот исправившись, духовно возраст, брак не для того, чтобы исцелять раны. Да, брак для того, чтобы строить новые отношения. Поэтому надо вступить в брак уже, ну, как бы исцеленными, сильными. Если человек вступает в брак, потому что у него обиды, потому что он хочет доказать, что его напрасно там, ну не знаю, оставили, да, он хороший, там, что-то кому-то доказать, или потому что вот там детям нужен там отец или мать, это не те цели для брака. Они заведомо вступают в отношения, которые будут приносить проблемы и им, и, соответственно, церкви.
Угу. Но опять же, потому что неправильное основание.
Неправильное основание.
Хорошо, были ли у вашей жизни ситуации, когда вы, лично вы, отговаривали людей вступать в повторный брак? И какие были причины для того, чтобы отговаривать?
Ну, с повторным браком у меня не было. Первый брак был, с повторным не было. Дело в том, что когда люди приходят, ну, вот с встречи с молодежью, там говорят, вот выбор спутника жизни, да, вот как... И я пытался поначалу говорить о том, что, ну, а может быть, у вас дар безбрачия, а может, вам не надо вступать. Да? Мне сказали, слушай, тебя не за этим приглашали. Тебя пригласили, чтобы ты рассказал о том, как искать и вступать в брак. Да? Поэтому, когда люди приходят, да, и ну, как бы у них есть решение вступить в брак, и мы беседуем на эту тему, то все-таки я вижу свою задачу о том сказать, как правильно это сделать, да, как правильно построить отношения. Есть ли какие-то противопоказания к браку, особенно повторному? Ну, это то, о чем мы вот говорили выше немножко. Uh-huh. Это какие-то неразвязанные узлы, это какие-то незажившие раны, это какие-то цели неправильные. Это, наверное, то, что как минимум отложить этот брак до выяснения отношений.
Хорошо. Если нет уверенности в своем хождении перед Богом, пишется, лучше обратиться за мудрым советом. А, и еще что. В первую очередь нужно иметь страх Божий. Тогда наши отношения с людьми будут здоровыми и правильными, пишут люди. Все должно индивидуально решаться. И еще вот тут пишет. Как на человеческом уровне запретить повторный брак, если даже Бог этого не делал? Ну, никак, наверное, да? Вот и Владимир Васильевич только что сказал, что он не запрещает, но...
Это, пожалуйста, как я уже сказал, вот я говорю, ребят, вам не стоит вступать в брак. Они поехали в другой город, там вступили в брак. Ну, или говорим, что, ну... Подожди, хотя бы вот пока не примите крещение. Ну, они сказали, нет, у нас заявление подано, уже вступили в брак без, ну, без благословения. Но это выбор человеческий, мы не можем запретить. Вопрос в том, что насколько это будет благословенный брак, начавшийся с непослушания, это да. Или насколько вот осознание того, что мы не послушались, да, и хотим исправить, строить все-таки правильные отношения, это да.
Человек спрашивает, как вступить в вашу организацию. Как вступить в вашу организацию?
Сложно сказать.
Сложно сказать. Ну, для начала можно приехать в Санкт-Петербург, если вы из другого города, и приехать на Большой Озерный, дом 27.
Метро Озерки.
Метро Озерки, да, и там есть огромная церковь. Вы можете прийти туда и, возможно, даже встретив там Владимира Васильевича, узнать у него, как вступить в повторный брак. Спасибо, друзья, что были с нами. Есть сайт baptist.rf или baptist.spb.ru. Да, там есть фотография Владимира Васильевича Шила, нажав на которую, по-моему, да, вы попадете в форму. Можете написать туда личное сообщение, вопрос, да, предложение про семейные отношения и получить не сразу, но в течение нескольких дней развернутый ответ на те вопросы, которые вас интересуют. Либо пишите в комментариях под этим эфиром, и мы обязательно ваши вопросы рассмотрим, ответим на них отдельным эфиром или напишем вам личное письмо. Спасибо, что были с нами. Это была передача «Главная тема», медиапортал teos.fm. Посылайте смски на номер 7715 с текстом «Теос», пробел и любая цифра от 100. и до бесконечности, она перейдет на счет Радио Теос, и вы поможете нам доделать ремонт в студии. Владимир Васильевич Шило, церковь на Поклонной горе, метро Озерки, улица Большая Озерная, дом 27. Всем пока, до свидания.
Все, благословений всем.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.